«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброе утро всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы сегодня задаем свои вопросы Степану Казарьяну, промоутеру, организатору музыкальных фестивалей. Масса летних поводов фестивальных есть для разговора. Степан, доброе утро.
Доброе утро.
Вы нам были презентованы как организатор шоу-кейс фестиваля Moscow Music Week, но прежде в большинстве публикаций вы титруетесь, обозначаетесь как организатор фестиваля «Боль».
Да, именно.
Смотрите, я когда коллеге сейчас с утра сказал, вернее, ответил на его вопрос, а у тебя кто сегодня? Я говорю, организатор фестиваля «Боль». Это я сейчас, это не выдуманная какая-то шутка и заготовка. Человек на полном серьезе спросил, а это типа форум фармкомпаний каких-то, да, вот о фармацевтике будете говорить? Я говорю, нет, музыкальный фестиваль «Боль». Для публики, которая прежде про это не слышала, поясни, пожалуйста, это абсолютно ироничное название, да?
Абсолютно, конечно.
Но это такая ирония, которую, если объяснять, то иронии уже не получается.
Ну да, я думаю, что это не настолько смешно. Ну, то есть, естественно, когда начинался этот фестиваль...
Сколько ему лет?
Вот в этом году 4 года прошел, да, 4-й раз прошел. И когда мы такое планировали, хотелось просто какое-то емкое такое слово на 4 буквы, потому что тогда, именно 4-5 лет назад...
Все называлось одним словом, одним существительным на 4 буквы.
На 4 буквы, да. Ну, то есть были такие группы, как «Сруб», «Труд», «Утро»
да.
и так далее.
И это вот порождение той эпохи. Это хорошо, это как здорово сочетается. Сейчас это уже позади. Сейчас группы так себя уже не называют, или все еще пока катится эта волна?
Сейчас уже как только себя не называют, и уже, в принципе, да, это не важно. Но вот эта постирония, там, или как там сказал бы монеточка, мета, какая-нибудь ирония, наверное, вот она остается. И мы ей, в общем, пользуемся.
Монета, ирония. Смотри, а когда я еще впервые услышал это название, я подумал, а может, это все потому боль, что там какие-нибудь уже, ну, пусть и подзадохнувшиеся, но такие эмо-группы печальные и драматичные.
Нет,
должны играть.
Я бы по-другому сказал. Просто это фестиваль, который для вот этого поколения, там, я не знаю, 15-25 лет, который де-факто является самым таким благополучным поколением вообще, наверное, в истории нашей страны. Ну, если копать назад, ну, уж явно...
Я понял, а как благополучие сочетается с
болью? Но при этом они постоянно... как будто бы им плохо, они страдают. Ну, как всегда бывает, зажравшийся вот человек ищет себе какие-то поводы. Но... При этом они осознают, что на самом деле они счастливы, вполне себе и молоды, и сыты. И вот эта вот самоирония, она и вот вылилась в название как бы.
Тебе не кажется или не казалось опасным, что вот в ситуации, когда мамаши в чатах WhatsApp бьют тревогу по поводу синих китов, по поводу каких-то около суицидальных детских игрищ, которые как будто существуют, а может и правда существуют, я не знаю, я не 15-летняя девочка. Вот все равно заигрывать с таким настроением, как ты сейчас описал, то есть вот люди, которые стараются драматизировать собственный быт, при том, что они абсолютно благополучны, есть риск, что они додраматизируют до чего-то суицидального.
Слушайте, ну, опять-таки, вы вот так говорите, как будто бы я изначально сел, такой бизнес-план на 10 лет прописал и решил так, через 10 лет у нас будет самый большой фестиваль в России, там мы уберем нашествие и займем их нишу. Нет, это планировалось все как такой между собойчик нескольких групп, и то, что это будет, эта музыка станет популярна среди подростков, среди каких-то там теть, дядь, мы вообще не думали. А теперь, естественно, я считаю, что очень надо осторожно, шутки шутками, но нужно быть крайне сознательными. И у меня даже вот недавно был спор с представителем рэпера Фейса, который и некоторыми другими людьми по поводу того, что дозволено, что можно петь и в каком возрасте. И я вот, например, стою на позиции, что, может, и все можно петь, но это все как-то должно ограничиваться возрастными какими-то ограничениями и так далее, потому что ирония иронии, но она не в 12 лет у тебя наступает, а надо как-то дозированно.
Ага, ну, то есть ты с представителем Фейса, с позиции такого великовозрастного моралиста,
ну, а меня
грубо говоря,
в итоге в СМИ меня так и выставили. Но просто, понимаете, есть вот рэпер Фейс, которого, возможно, кто-то знает, возможно, нет, но это как бы такой рэп-исполнитель с крайне провокационными, я бы сказал, текстами. Они, конечно, ироничные, но они содержат кучу нецензурных слов. И самое главное, таких каких-то, ну, в общем, скользких тем.
И, влажных и скользких тем.
Да. И это все, и есть разные позиции на этот счет, мол, должны быть возрастные ограничения или нет.
Ты исходишь из того, что должны.
Конечно, должны быть, но проблема рэпера Фейса, что если мы какие-либо возрастные ограничения вообще на него как бы наложим, то он потеряет весь свой рынок, потому что его основная аудитория 13-летние дети. Угу. Вот, как бы он, может, этого не планировал, но это так вот вышло.
Ну, вот мы сейчас так далеко уходим вообще от разговоров о фестивалях, но хочется продолжить все равно в этом направлении. Сейчас мы активно говорим о том, что можно вводить какие-то возрастные ограничения. На различные медиапродукции есть маркер там, от 12+, от даже там 6+, и далее, и далее. У нас, например, программа 18+. Это все есть сейчас. Когда-то этого всего не было, и особо по этому поводу никто не переживал. Я знаю, что это такая довольно уязвимая позиция, что вот, мол, в наше-то детство или в нашу юность вот этих всех ограничений не было, и ничего, вот выросли все нормальными ребятами. Многие выросли без наркотиков, суицида и каких-то прочих крайностей. Все равно не работает эта позиция, что вот прежде не было этого морализаторства, этой фильтрации, в том числе и по контенту российских групп. Ну, была померка Parental Advisory на альбомах, и все, ничего не было бы такого. И нормально все существовало, работало, никто не сходил с ума, никто не травмировался лишний раз.
Если честно, у меня нет ответа на этот вопрос.
Я понимаю, что я призываю
к общественной дискуссии, но некоторые люди считают, что призыв к общественной дискуссии – это уже ущемление прав там и свобод. Но ведь я лишь говорю, давайте дискутировать на этот счет, потому что проблема людей там старше 30 лет, это то, что они старше 30 лет, и они уже слабо помнят. А уж те, кто старше 40 и 50, они уже вообще даже близко не помнят, каково это быть подростком. А уж каково это быть 12-летним подростком, это уж точно никто не помнит.
Так они не то, что не помнят, они не знают, каково быть нынешним подростком. То есть
ну,
сейчас-то
да,
все по-другому.
Нынешним, тем ребят. Более.
Хорошо, давай попробуем к фестивальным разговорам вернуться. Пока просто несколько комментариев от слушателей. Джозеф Лайнс пишет: возрастные ограничения, да, были в СССР и никогда не работали. Слушатель 35-й пишет, что бурление внутри мелких, никому неизвестных тусовок. Кому это интересно, кроме них самих? Вот фестиваль «Боль» и условная тусовка, которая к нему примыкает, вокруг него генерируется, ты сам все еще мелко ее считаешь? Или на фоне общих российских таких движений это большая история?
Ну, как сказать, у нас на фестивале было там 13 тысяч человек. Это много или мало? Ну, на фестивале Пикник-Афиши было там 50-60 тысяч.
На последнем-то?
На последнем. Но это, то есть это... Ну, это как говорить, что там, не знаю, какая-нибудь партия на выборах, набравшая 10%, она мелкая, и не стоит вообще обращать внимание на этих людей.
Ну, то есть ты ведешь к тому, что стоит? Что не, 13 тысяч – это...
За 4 года, ну, был, смотрите, первый фестиваль – 1200 человек, второй фестиваль – 3500 человек, третий фестиваль – 6 тысяч человек, сейчас 13 тысяч человек. Что будет в следующем году? Ну, по этой логике 25 или 20, я не знаю, если как мы сами это не ограничим.
Но при этом сейчас уже есть задел на фестиваль следующего года, он будет.
Ну, конечно, но я вот сегодня сел в такси, чтобы к вам приехать, и у человека играла монеточка, да... И я такой думаю, о, что за радио такое, интересно. Монеточка, это, простите, кто не знает, это такая певица, которую уже все вроде как знают, да. И она выросла на нашем фестивале, и в этом году выступала.
И в прошлом... А когда впервые она там выступала? Просто я ее услышал первый раз года два назад, просто вот ее записи на SoundCloud.
Вот тогда вот она и начала у нас выступать, в прошлом, в этом. И как бы это оказалось русское радио. Ну, то есть артисты, выходцы из нашей вот этой вот маргинальной тусовки, они вот теперь русское радио. Ну и другие вот люди всякие, гречка, там, пошлая Молли.
А пошлая Молли тоже на радио теперь есть?
Слава богу, нет.
Нет? А слава богу, это потому что тексты такие? Или деле, потому что тебе обидно, что вот те ребята, которые и себя, наверное, мнили андеграундом, и вы их как-то приглашали вот в этом настроении?
Да нет, нет, на самом деле я за них очень рад. А мне кажется, что пошлая Молли никогда себя андеграундом не мнила, просто как бы их старт... там оказался. Ага. И вот, соответственно, вот они у нас выступили и потом полетели в космос.
Но вот Монеточка, например, не обидно за то, что была, ну, такая по-настоящему уникальная какая-то девчонка, и сейчас эта уникальность становится уже, скорее всего, тиражной. Ну, то есть стоит ожидать, что таких Монеточек сейчас повсплывает везде и всюду?
Я не думаю, что везде и всюду. Это же тебе не йогурт производить. А, я лично еще год назад, как только Монеточка приобрела определенные... Короче, получила, так сказать, музыкального продюсера, не в том смысле, как все думают, продюсер — это какой-то дядька с бабками, а музыкальный продюсер — это тот, который пишет музыку. И у них вот этот симбиоз показал первый результат, и я считаю, сказал, что это будет наша русская Мадонна такая. И, ну, что плохо, что у следующего поколения появится такая поп-звезда со вкусом. Нет, хорошо.
История, которая случилась в Твиттере, когда Земфира ни с того ни с сего начала высказываться по поводу и Монеточки, и гречки. У тебя, как у человека из индустрии, есть мнение по этому поводу? Это, ну, человек с утра проснулся в скверном настроении, решил поделиться, или здесь есть какой-то прям такой медийный коммерческий умысел?
Я не думаю, что здесь медийный коммерческий умысел. Я думаю, что тут просто недостаток мозгов у Земфиры, которая... Она мало того, что себя позорила, так она еще кучу бесплатной рекламы предоставила вот этим двум гражданкам, которые, как любые вот это вот пост-мета
явления,
граждане молодые прекрасно знают с малых лет, что даже плохая реклама хорошая реклама. Ну и как бы сидят сейчас, смеются. Я думаю, что она одним этим своим глупым высказыванием их какую-нибудь стоимость на рынке там раз в два увеличила.
Но вот учитывая, что гречку и Монеточку, скорее всего, главным образом после этой истории Земфиры ставят рядом, между ними какое-то состязание есть? Я не имею в виду очное, что они вот друг другу предъявляют, как на Версусе, а вот заочное.
Не, на самом деле, это гречка и Монеточка все с момента, как они появились, в широком смысле, мне кажется, последние полгода их все время сравнивают. Ага. Ну, нет, они вроде как, типа, очень сдружились. Вот меня на фестивале обнимались все время, прыгали друг другу на сцену, там что-то целовались и обнимались. Вот.
А, короче,
как... Не, они какие-то, типа, как будто бы подружки. Я не думаю, что это...
Состязание.
Что это как-то неискренне. Состязания нету. Все-таки Монеточка – это русская Мадонна, а гречка – это как-то неприскорбно было бы звучало. Звучала-то новая Земфира. Я только надеюсь, что она не будет делать и говорить те глупости и будет и выведет вот этот вот женский русский рок на какой-то более приличный музыкальный уровень. Потому что я слушал Земфиру. Вот
я хотел спросить, а последняя Земфира, которая выходила, если я... Деньги, даже последний альбом, наверное, у Земфиры. Это последнее, что мне случилось слышать. Короче, новая, не новая, а вот последняя Земфира, она поспевает с точки зрения хронологии, там, за той же Монеточкой, за той же гречкой, или это прям такой очевидный русский рок эпохи расцвета нашего радио? Вот так,
если... Русский рок эпохи заката русского рока, да, это... Угу. Оно, к сожалению, оно совпало с расцветом нашего радио, но это, конечно, эпохи заката русского рока. Сейчас, если сразу, чтобы никто не задал вопрос, почему я так считаю, потому что я считаю, что эпоха рассвета русскоязычного рока — это, конечно, там какие-нибудь звуки Му и Аукционы, и конец 80-х. А дальше пошла печальная в музыкальном, опять-таки, смысле. Какая-то вот череда, конечно же, коммерчески успешных, но... Не очень уже.
Среди по-настоящему коммерчески успешных исполнителей, которые действительно зарабатывают миллионы, наверное, на выступлениях на своих в основном, но Земфира же все равно чемпион. Я имею в виду с точки зрения вот, современности контента. Вот из таких исполнителей-миллионеров, которые прям супер-супер и хедлайнер на любом фестивале, все-таки она впереди?
Ну, благодаря тому, что ее главный конкурент Океан Эльза самоустранился.
А главный конкурент Земфира Океан Эльза?
Ну, вот до всех этих событий в плане стадионности и собираемости.
Да, я почему-то мыслил Ленинград главным конкурентом Земфира.
Это сейчас. А тогда вот 4-5 лет назад это было вот так. Обстояло дело.
К фестивалям. Ровно на этих выходных прошли пикник афиши и нашествия. Разные форматы. Один городской, другой такой пикниково-сельский. Ты, как сказал до эфира, был на афише, не был на нашествии. Афиша — это что-то, на чем реально зарабатывается? Или это что-то, что по инерции катится, учитывая, что существует уже, по-моему, лет... Наверное, ну, точно 13, больше 15, наверное.
Не-не, я думаю, что...
Я, по-моему, 13... чуть не в 2002 году Future Sound of London я слушал на пикнике афиши где-то там на Лужнецкой набережной еще. Ну, как бы там ни было, пикник афиши — это инерционная какая-то вещь или это коммерчески успешный проект, за который держатся те, кто выпускают издание афиши?
Ну, я надеюсь, что они коммерчески успешные, потому что если они коммерчески неуспешные, при том, что там... В общем-то, по-моему, уже места для газона скоро не останется, потому что все заставлено спонсорскими какими-то шатрами. И если они при этом не рентабельны, то я уж не знаю, что в этом мире должно быть рентабельно.
Но там достоверных данных у тебя нет. Ты понимаешь, что ты не причастен к собственной организации,
У нас, же ведь никто не любит играть в открытую. У нас все не договаривают, скрывают. Не знаю. Никто не знает, сколько они зарабатывают или сколько они теряют. Они могут говорить что угодно.
Все равно интересно было разобраться...
Я думаю, что рентабельно все-таки.
В экономике этих историй фестивальных. Вот ты сказал, все заставлено спонсорскими палатками. Мотив спонсора реальный участвовать в этом всем. Ну, допустим, поставил ты какой-то шатер, весь брендированный твоими логотипами. Ты потом как-то замеряешь выхлоп после этого? Или это происходит потому, что где-то есть отдел, где работают девочки, которым дают бюджет
на... И мальчики тоже, ну, да, не мальчики. Будем сексистовать.
Окей, да. Дают бюджет на вот такое промоутирование. Ну, они, ну, грех не ввалить в фестиваль пикник афиши. Они и вваливают. Или все-таки можно как-то замерить позитивный эффект от участия спонсора?
Вот для спонсора. Я вот сразу вспомнил шатер Катара на пикнике афиши. Государство Катара.
Да.
И вот я прям представил, как, знаете, вот люди сходили на пикник афиши и такие хорошо стали относиться к Катару. И как Катар это замерил, знаете, на... даже бог с ней, со 145 миллионов России, а со 15 миллионов Москвой, как... вот эти вот 60 тысяч человек
влюбились в Катар,
да. Сходили в, да, на пикник афиши, и потом такие домой вернулись, такие, а не слетать ли нам в Катар? Хоть там и пить нельзя, и ноги показывают.
А что в этом, кстати, шатре катарском было?
Еда. Катарская. Что такое катарская еда, я не знаю. Ну, какие-то. А еще туда привезли катарских блогеров.
И с ними кто-то общался? Не... То есть как это было устроено? Зачем это было устроено? Странная активность для фестиваля.
Потому что этот год — это год российско-катарской перекрестной какой-то культуры.
Ну, вы понимаете, у нас каждый год чей-то год, и никто этого толком не замечает никогда.
Вы не поняли? Как бы мы сейчас чемпионат мира провели.
Я знаю, следующий чемпионат будет в Катаре, конечно.
Поэтому вот это вот произошло, но... Я не знаю, ну вот зачем они это сделали? Сколько они миллионов в это бухали? Нет, слава богу, и у них много миллионов, не совсем справедливо им доставшиеся, пусть немножко нам отдадут там,
ну, то есть, на музыку. Заработок организаторов и заработок артистов на фестивалях масштаба пикника и афиши, он складывается не из продажи билетов в основном, а именно из каких-то спонсорских средств, которые туда вваливаются. Вот есть это соотношение, представление об этом соотношении? Сколько на билетах поднимают, сколько со спонсоров?
Ну, у нашего фестиваля в этом году так получилось, что спонсоров не было. В прошлом были, в этом не было. Поэтому у нас все 100% из билетов. Но это нездоровая история. Должно быть соотношение, ну, хотя бы 60 на 40 В Европе, опять-таки, фестиваль от фестиваля отличается, но доходит до 70% спонсорских денег. При этом, поверьте, там не настолько много рекламы, как на Беньке афиши. Хотя на Примавере, один из самых крупных фестивалей в Европе, там почти как на пикнике. Какое у них там соотношение, даже не знаю. Но при этом они еще и продают по 150 тысяч билетов, каждый из которых там по 200 евро.
Артисты, выступая на фестивалях, я понимаю, что уровень, масштаб разный, и заработки тоже, очевидно, разные, но они зарабатывают больше, меньше, чем на сольных концертах?
Меньше. В основном меньше. Это если мы говорим о российских артистах, не совсем топовых, да? Обычно им предлагают меньше на фестивалях. Но вообще, в принципе, правила примерно такие. Если ты заявлен как хедлайнер, если твое имя в первой строчке, а лучше самое первое, то ты просишь больше, чем обычный твой гонорар. Но ты к этому и готовишься несколько иначе.
Несколько иначе, в смысле, тщательнее, чем...
Тщательнее продумаешь свое шоу, большую команду привлекаешь.
И это, кстати, все на совести, как правило, самого артиста, да? Или это в основном организаторы фестиваля этим озабочены?
Логистика, скорее всего, на фестивале, на организаторе, а все остальное, найм этих сотрудников, это, да, на совести артиста.
Соответственно, для абсолютного большинства групп фестиваль интересен скорее тем, что ты можешь себя показать публике, которая на твой сольный концерт просто не придет, потому что еще в тебе не заинтересована. То есть мотив такой.
Во-первых, публике, во-вторых, медиа, в-третьих, на каждого человека, который дошел до фестиваля, приходится еще 5 человек, которые им заинтересовались, или 10, там, в зависимости от фестиваля, но не пришли, но твое имя зафиксировали. Потом, ну, условно говоря, если ты на топовых каких-то европейских фестивалях этим летом играл, а потом едешь осенний тур и приезжаешь, например, в Москву, то какие-то люди, которые немножко ориентируются и разбираются в музыке, они такие так проанализировали. А эта группа, да, она выступала там-то, 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 там-то. В общем, видимо, у них стоящее шоу. Потому что музыку ты и так можешь послушать и понять, нравится она тебе или нет. Но лайв ты не можешь оценить.
А вот с этими примерами, когда группы выступали где-то на зарубежных фестивалях, это потом идет им в зачет здесь.
Ну, не только здесь, ну, и там.
Да, насколько это объективный зачет, потому что иногда по лайнапу просто создается абсолютно интуитивное впечатление, что вот до кучи очень многих набирают. То есть у нас там фестиваль на 5 сцен, какой-нибудь. Exit, Sigit, не знаю. И нам нужно заполнить просто там 5 фестивальных дней группами, поэтому мы готовы практически любого выпустить. Если там в 12 утра у нас шоу начинается, то хоть кто-то пусть выходит.
Ну, вы знаете, я уже много лет продвигаю российских артистов за рубеж, и я вам скажу, что никаких там до кучи, абы кого, не там каждый самый первый какой-нибудь артист на самой маленькой сцене
тщательно отобран, просеян.
Его там, как это, я даже не знаю, как это, там всякие ICO, КПД, все продумано. Кому он нужен, зачем, почему, соотношение цены, и даже цена не самый главный фактор, а фактор востребованности.
У нас около полминуты остается до информационного выпуска. То, что с Западом у Москвы и у России отношения сейчас несколько напряженные, это ценности нашим артистам добавило, убавило, вот коротко, если сказать. Не стали мы интереснее от этого?
Это может быть немножко, но это вообще более сложный разговор, и у него есть много граней. Интерес немножко прибавило, но и негатива тоже.
Хорошо, может, после новостей вернемся именно к этой теме. Напоминаю, Степан Казарьян, промоутер, организатор музыкальных фестивалей, наш собеседник. Через несколько минут мы снова с вами.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем разговор со Степаном Казарьяном, промоутером, организатором музыкальных фестивалей, организатором фестиваля «Боль», шоу-кейс фестиваля «Moscow Music Week». К тому, что такое шоу-кейс фестиваль, мы еще вернемся. Я как ни странно вообще, вот только готовясь к этому разговору, узнал о таком формате. Но давай пока продолжим разговор о тех фестивалях, которые на прошедших выходных были. Афишу упомянули, было нашествие. Самое интересное, что вокруг нашествия случилось, это шум, связанный с тем, что, по-моему, в сумме там 5 или 6 исполнителей отказались выступать, мотивируя это тем, что Минобороны один из соорганизаторов нашествия. Вопрос к тебе, как к человеку из среды, как к одному из организаторов тоже публичных мероприятий. Это такой умысел был или действительно это был такой сознательный манифест этих групп, мол, мы тут вообще за мир, никакого нам Минобороны? То есть это промо-фестиваля или это искренняя позиция?
Я не думаю, что это промо-фестиваля. Я даже не думаю, что это промо-артистов. Они так сделали, чтобы отбелить свою репутацию. Прежде всего, я только не понимаю, почему, вот, например, Noise MC остался, но при этом песню с монеточкой про автоматы спел, но при этом остался выступать на фестивале и что-то там еще с трибуны вещать. Но ты уж тогда тоже бы отказался. Ну, странно.
То есть честнее было бы полностью разорвать эти отношения.
Ну, типа, а тут, значит, как бы и деньги брать, и это, ну, очень как-то странно. А опять-таки, я думаю, что тут, возможно, недочет какого-то менеджмента или какое-то лукавство. Минобороны уже давно спонсирует
нашествие.
Другое дело, что и танки там как бы и раньше были. Я думаю, что артисты и их менеджмент просто не подумали. Просто не подумали, а потом о нашествии в этом году как-то вот информацию о Минобороны тоже
особо не тиражировала.
До последнего как-то откладывал. А потом такие, бац, за месяц до, или за несколько недель до, вот у нас тут будут, кстати, танки, как всегда. Угу. И поднялся вой некий в прессе, и сразу же артисты...
Так нет, вой поднялся, потому что артисты начали разбегаться, потому что пресса узнала...
Вот они начали разбегаться, я думаю, что просто чуть-чуть предварив вопрос в свой адрес. Потому что в этом году фестиваль нашествия, видя, что постепенно как бы земля уходит из-под ног, просто в силу взросления и старения их публики.
А что значит, земля уходит из-под ног? Аудитория сокращается в этом?
Ну, она достигла своего максимума в том смысле, что вот взрослых людей всегда больше, чем молодых, потому что взрослые люди...
Потому что у взрослых есть деньги.
Не только в этом дело. Просто взрослые, ты, условно говоря, и в 30 лет, и в 35, и в 40, и в 45, и в 50, и в 55. А молод ты короткий промежуток времени, после чего ты, в общем, уже выходишь из этого возраста. Но как бы больше аудитории в стиле нашествия уже не станет. И самое главное, что еще чуть-чуть и начнут естественным образом выбывать участники этого фестиваля, которые год от года не меняются.
И репертуар у них тоже не меняется.
И репертуар не меняется. И а спины у посетителей фестиваля год от года будут болеть все больше, и уже вот это вот ехать туда будет тяжеловато. Ну и вот поэтому они решили омолодиться. И целый ряд групп как бы привлекли.
Ты в самом начале, еще извини, перебиваю, сказал такое серьезное слово, а вот о репутации группы задумались. Репутация. То есть всерьез, если бы там Пошлая Молли выступили с Пошлой Молли тут отдельный разговор.
Пошлая Молли, я думаю, что даже просто домой бы
на Украину не пустили бы. Да, с ними отдельный разговор, да, согласен. Но вот все прочие, действительно, за ними стоит какая-то репутация таких правоверных панков, которым рядом с Минобороны делать нечего. Ну нет же.
Ну, я так скажу. Я думаю, что в некоторых случаях там та же самая Монеточка, которая свои пацифистские наклонности всегда, в общем, никогда не скрывала, она просто реально не подумала. Она, ее менеджмент и так далее, они просто не подумали, и поняв, что типа реально это там танки будут иметь место быть, они просто просто откровенно сделала, ну, как, короче, устранилась, да? Пошлая Молли у них, их в страну не пустят. А вот какие группы типа Элизиума и кто там еще, какие-то там вот...
Порнофильмы.
Порнофильмы, да. Это просто хайпажорство. Это, ну, как бы... Когда вы последний раз слышали о группе «Элизиум»? Ну, вот, вот это хороший шанс появиться на хоть каких-то заголовках таким образом.
Это Степан Казарьян, промоутер, его мнение по этой истории с нашествием. Теперь к твоей персональной истории. Шоу-кейс, фестиваль Moscow Music Week. Если я верно понял из описания, шоу-кейс-фестиваль – это фест, который затевается не столько... для рядового слушателя и там, рядовой публики, сколько для там, потенциальных организаторов тех же фестивалей, промоутеров, продюсеров и так далее. То есть способ показать группы, за которыми пока еще не стоит никакой большой продюсер-организатор, показать их этим самым продюсерам, ну и вот как-то их всех переженить, перезнакомить.
Ну, я бы
если сказал, совсем грубо.
Группа, за которым Glamour не стоит пока что большое количество фанатов и аудитории. Вот так я бы сказал. Да, ну, правильно вообще говорить, шоу-кейс-фестиваль как таковой, он не обязательно для деятелей индустрии, но когда шоу-кейс-фестиваль и музыкальная конференция, как у нас, то это именно то, что ты сказал, да.
Музыкальная конференция – это лекции в формате того же TED-а или вроде того, да?
Ну, не в формате TED-а. TED – это что-то там 17 минут, и один человек должен 17 минут что-то быстро сказать. В данном случае тут полутора-двухчасовые круглые столы, на которых обсуждаются там, важные для музыкантов и деятелей музыкального бизнеса темы вроде... Там, ну, это может все что угодно.
Ну, да, организация но туров.
На Западе сейчас в основном обсуждают гендерное равенство бесконечное, потому что у них проблемы с этим.
А как это может обсуждаться вот в приложении конкретно к музыкальной индустрии? Давайте больше бабьих групп, грубо говоря.
Ну,
или давайте в текстах не петь там про «grab your pussy» и так далее?
Ну, скорее, почему 95% музыкантов, именно музыкантов с инструментами, мужчины? Типа, где же, как бы, что же, как бы, дискриминируют?
У них интереснее ли... получается просто, что я могу поделать.
Ну, это вы не правы, кстати.
Хорошо.
Просто те женщины, которые такие оказываются с инструментами в руках, у них все прекрасно получается. Вопрос, почему... Женщины, в принципе, редко берутся за инструменты. Почему им кажется, что гитара – это что-то такое вот очень мужское, и в их руках это и... не... Я вам скажу, типа, разные культуры. Например, в Корее у них подавляющее большинство музыкантов – это женщины, особенно там перкуссии и так далее, так далее. У этого есть историческое как бы объяснение. Там это все от их там гейш идет и так далее, и так далее. Там они скорее наоборот, где мужчины, когда они уже начнут играть музыку. Такого рода разговоры идут.
А при этом вот ты сказал, что на Западе вот это гендерное равенство обсуждается, и ставится вопрос о том, почему
да,
мало женщин в смысле.
Еще очень мало, да. Даже это более частое обсуждение, очень мало женщин в музыкальном бизнесе. То есть, типа, все фестивали, все... Букинг-агентство, концертное агентство, все возглавляют мужики, работают мужики и правят в этом аду мужики.
Ну, странное. У нас как раз у нас... как будто бы наоборот. Ну, не абсолютно кардинально наоборот, наоборот. Но столько девчонок, которые занимаются именно промоушенами. Я не говорю о продюсерстве, когда занимаются музыкой. Но вот когда кто-то пасет артиста, водит его по интервью, присматривает за ним и опекает,
да нет,
как правило, это девчонки.
У нас директор Пикника Афиша Даша Шульга женщина.
Вот.
Директор усадьбы Джаз Семушкина
женщина. За нашествием тоже какие-то женщины стоят. Не
за
помню.
Нашествием, к сожалению, мужчины.
Да?
И не самые, мне кажется, интересные. Но не суть важно. У нас такого явного перекоса нет. Мало того, у нас, особенно сейчас, в молодом поросли музыкантов, рок-музыкантов и так далее, очень много девушек. У нас нет, тут не стоит такая проблема. Ну, это нормально. Мы страна, в которой первая женщина-дипломат, первая женщина-полицейский.
Ну, и голосовать они тоже
голосовать
начали
одни из первых. Так что... У нас не все в порядке, но у нас есть история, как бы, которая
равняет мужчин и женщин во многом,
и,
да.
И об этом надо, да, всем помнить.
Хорошо, а тогда на вот наших таких дискуссионных панелях за музыку, где всерьез разговаривают, что полагают проблемой, что обсуждают?
Как выстраивать туры, как продвигать себя на новых рынках, как стоит ли стремиться свой продукт музыкальный донести до Запада, как западным компаниям, этим самым группам продвигаться на российский рынок.
Ну, такое ощущение, что это вопросы с такой полувековой историей, и нет, еще не все сказано на эту тему.
А что вообще было сказано на эту тему? Может, расскажете, может, вам стоит у нас поучаствовать? Ничего не сказано было. Никогда, нет. Никогда, в общем-то, российские артисты никуда не пытались продвинуться или пытались, но бессмысленно.
Вот именно, пытались бессмысленно и безуспешно.
Простите,
поэтому...
ну, не знаю, пар Горького группы и Тату, однако, себя продвинуло вполне себе. И вопрос, почему у них получилось, а у остальных не получилось. Так, может быть, у этого есть объективные причины, может быть, они делали продаваемый какой-то продукт или интересный продукт, а другие не делали?
Коротко возможно указать на такие причины? Вот я сейчас прямо у тебя спрашиваю. Вот почему парк Горького... Да Тату, вот, просто за один пример
честно
уходится.
Честно говоря, давайте не будем...
Нет, слишком большой разговор.
А Тату, я так скажу, если ты делаешь по-настоящему талантливый, гениальный или очень сильно как-то интересный, коммерчески интересный продукт, то он, скорее всего... дойдет до других рынков. Есть момент такой, что мы живем в культурной изоляции. Нет, не мы живем, а они отгородились от нас, и очень тяжело контенту из России вообще выбиться на какой-то рынок. Но...
В основном из-за языка?
Нет. Из-за того, как музыкальный рынок вообще, в принципе, работает в мире, потому что он очень сильный, он как бы все рекорд-лейблы, британские и американские, все музыкальные журналисты, которые воздействуют не только локально, но и международно, они все в основном британские и американские. Им неинтересно, это не проблема России, вот типа Россию не любят, хотя это сейчас тоже имеет место быть, и это усугубляется. Поверьте, каким-нибудь грекам, итальянцам, голландцам и даже немцам им тоже очень тяжело. Это так не во всех музыкальных жанрах. Например, в электронной музыке такого нет, потому что там пресловутые англосаксы не владеют этим бизнесом музыкальным. Uh-huh. Но если мы говорим о поп-музыке и о таких традиционных каких-то жанрах, там типа рок и даже рэп, ну, поп-музыке.
Но и язык — это здесь не главное препятствие к проникновению.
Уже нет. У язык сейчас такой тренд в последние вот 5-10 даже, ну, 5 лет, и он будет продолжаться, что язык уже не очень интересен кому. Никто не хочет уже ни к чему прислушиваться. Интересно... как это вообще в целом. К тому же язык, ну, как бы для половины Европы, ну, или третьей Европы, то есть для Восточной Европы, наш язык — это такой, да, скорее универсальный, понятный язык.
Помимо прочего, ты сказал, что, например, обсуждается на таких панелях во время таких дискуссий, лекций вопрос об организации туров. Вот я когда в последние годы 3 читал о молодых артистах, которые... продвигаются, существуют. Они описывают свою гастрольную жизнь, ну и видео тоже массу публикуют. Ровно таким образом, как я себе это представлял еще в свои школьные годы, как должны группы существовать. То есть они буквально грузятся в автобус и катят по городам и выступают. Это не попытка сымитировать эту жизнь, это действительно так происходит. Ну, то есть вот я смотрю эти видео, это выглядит вот как канонический тур американской молодой группы, как я себе это представлял в 90-е. И что, мы вот дожили до этой эпохи, и это так выглядит?
Ну, да. Да, даже молодые относительно группы, рок-группы, там, новые рок-герои, вроде там «Пассаж» или там... как они там, ну, много сейчас, короче говоря.
Слово «буйрак» чуть не слетело с языка, ну, да, но ты удержался.
Буйраку, мне кажется, никакие даже, их двое всего, мне кажется...
Никакие условия концертные не нужны?
Не-не, им не нужны трейлеры там, все такое. А остальные, да, садятся в вэн и едут. И самое главное, что теперь рынок-то растет. Раньше все городами-миллионниками, в лучшем случае, и то не всеми. Там есть там всякие черные пятна, которые там, города, куда даже, несмотря на то, что там миллион человек живет, ехать не стоило. Сейчас Потом там города по 600-700 тысяч тоже там. Даже молодая группа могла найти там себе достаточно поклонников, чтобы это все не только купить, но и какой-то был профит. Сейчас уже сводится до городов вроде Белгорода, где 300 тысяч человек, и вполне все успешно там проходит.
Но такие туры, они отбиваются за счет именно билетов? Или какой-нибудь спонсор, какая-нибудь газировка садится на хвост? И...
Не. Билеты. Конечно, за счет билетов, да. Они не только отбиваются, они как бы группы сейчас живут. Сейчас у нас появилось вот это вот поколение андеграундных групп, которые зарабатывают музыкой, ну, достаточно, чтобы жить, быть независимы, в том смысле, что записывать свои альбомы там, и так далее, за ним, вкладывать в себя и как бы существовать.
Цены на билеты значительно отличаются регион от региона? Ну, понятно, что есть столицы и есть вот все прочее. Вот в этом всем прочем там тоже разница есть?
Ну, я думаю, что до 20-30%. Это типа, условно говоря, если в Москве билет стоит 800 рублей, то в Екатеринбурге он будет, наверное, стоить
500.
600. А в... там...
Ну, Белгород ты приводил, в пример.
Белгород — это богатый, успешный город. Там, может быть, тоже так же 600. Ну, какой-нибудь Саратове, может быть, 400. Но это я так очень-очень условно. На самом деле, зачастую, очень часто случается, что в регионах на отдельно взятый концерт может быть и дороже, чем в Москве, потому что, мол, в Москве группа играет там 4 раза в год, а когда она там доедет до Кирова, это уже... А может, раз в жизни будет. Но такое, скорее, исключение.
А вот в этих городах, которые не миллионники, да и в миллионниках тоже, концерты, как правило, проходят где? Это клубы, которые, ну, и большую часть вообще своего времени существуют там как клубы с баром, со светом, с музыкой, всеми делами. Или случается, что это вот ДК в своей классической какой-то инкарнации, все равно группа там выступает, билеты продаются. Где выступают?
Ну, в основном, конечно, в клубах. У ДК бывают такие случаи до сих пор, но это, ну, существуют города, в которых либо есть клуб, но клуб, например, не хочет эту группу там у себя видеть, либо клуб был, но закрылся, как бы вот такой момент, когда вот его нет. Площадки.
С кем там приходится иметь дело, промоутеру и продюсеру? То есть вот люди, с которыми там в регионах разговариваешь, это
кто является промоутером скорее? Ой, слушайте, очень... Вот я вам так скажу, я расскажу случай про одну группу, группу «Пассаж», по-моему, да, выступала, по-моему, в Кургане. Вообще не берусь сказать, какая-то группа была, и даже город, по-моему, Курган.
Окей.
И был случай примерно такой. Вот там как раз был концерт в ДК, и парень, организатор, сидя в гримерке после концерта, обмолвился, что типа, я вот только что вышел из тюрьмы, а что вообще сейчас происходит-то? Вот я вот вас знаю и привез, а типа, кого еще стоит привезти?
Ну, то есть, говоря парень, ты имеешь в виду, что человек там чуть за 30, просто зреет эта московская тусовка, плюс в сети, разумеется, региональные слушатели знакомятся с здешними какими-то группами, ну, или со своими тамошними региональными, но уже до Москвы дорожшими. И вот когда в город хочет приехать группа в рамках своего тура, с кем там выходят на связь? Вот эти собеседники, владельцы этих клубов, владельцы этих ДК, это кто? Это вот взрослые дяди, там, 40+, которые с каким-то бандитским прошлым.
Да,
ну, то есть там есть с кем разговаривать?
Всегда есть с кем разговаривать, и даже если, условно, владелец бандит, или бывший бандит, или просто дядя, или тетя, или неважно.
Не проблема.
А обычно они нанимают каких-то людей относительно молодых, или... уже не молодых, но с каким-то
арт-директоров,
таким... Арт-директоров. Да, арт-директоров, с каким-то прошлым там организаторским музыкальным. Все очень по-разному. От полного непрофессионализма до суперпрофессионализма сталкиваешься и в регионах в том числе. А вообще сейчас даже андеграундный рынок, он очень быстро профессионализируется, и уже зачастую группа или менеджер группы, он продает тур по частям. Например, я условно проживаю в Волгограде, да, и я покупаю сразу, типа, группу на 6 городов и делаю концерт в Краснодаре, Ростове, Волжском, Волгограде и Саратове, еще чем-нибудь там, Энгельсе, например. Mm-hmm. И делаю сразу 6. И это всем выгоднее, и всем спокойнее, как бы так. Mm-hmm. Но все что угодно бывает, как бы...
Соучастие, участие государства в каких-то таких фестивальных проектах на пользу идет или во вред?
Ну, по-разному же можно участвовать. Можно организовать, как бы проспонсировать какой-нибудь бесплатный фестиваль.
Но у тебя,
фестиваль,
как человека, который, судя по всему, на андеграундную сцену ориентирован или на инди-сцену, не знаю, насколько в 2018 году вообще актуальна такая характеристика.
Ну, независимая.
Независимая.
Типа такую не совсем коммерческую, да.
Нет брезгливости перед проектами, в которых активно участвует государство на уровне города,
ну,
района,
области? Я делаю Moscow Music Week, это не то, на чем зарабатывать деньги, это для групп, это для того, чтобы молодые группы могли себя, профессионалам индустрии показать, там, промоутерам региональным и так далее, и, б, показать себя иностранным профессионалам индустрии, потому что у этих групп нет денег, чтобы ехать за рубеж.
Вот чтобы понять, да.
И это единственный способ, особенно при вот этом вакууме, при том, что зачастую специально не дают ход молодым российским исполнителям, которые сейчас на голову выше, чем их европейские, как бы, оппоненты, так сказать, или не оппоненты, коллеги.
Вот эти иностранные потенциальные продюсеры, слушатели, ценители, они сюда за свой счет приезжают? Или специально под Moscow Music Week вы их сюда тащите?
Мы их тащим, оплачиваем им дорогу, проживание и так далее, и так далее.
Вот.
И... А подобные мероприятия, они проходят, ну, много где, во многих странах. И всегда есть какое-то там экспортное бюро, которое там вот финансируется государством и продвигает культуру. Это же все-таки продвижение культуры. Как бы страна есть сильной культурой, а это сильная страна, не только танк. Понимаете, большевики, коммунисты и так далее, в 30-е годы какие-нибудь, они не только танками, понимаете, всех победили, но и культурной пропагандой. Эйзенштейн не меньше, понимаете.
Просто, чтобы понять технологию Moscow Music Week, просто по клубам в Москве на протяжении почти недели будут играть...
4 дня в разных клубах будут разные шоу-кейсы различной музыки, от джаза, авангардного.
Рядовой зритель туда просто приобретает билет, как он обычно покупал бы в клуб.
Да, причем дешево, потому что это, ну, это позиция наша. Все билеты крайне дешево, потому что вы зачастую не совсем понимаете, что вы увидите, кого вы увидите, но у вас не должно быть каких-то сомнений, что там 300 рублей отдал, 400 рублей отдал, ну, как бы уж на эти деньги ты получишь какой-то продукт.
Одна из тем, по которой ты высказывался в прежних интервью, отсутствие музыкальной журналистики современной на каком-то, вероятно, тебе нужном уровне, на уровне твоего запроса. В рамках Moscow Music Week что-то около журналистское будет, мастер-классы, да, такой. А вот зачем? Зачем нужна музыкальная журналистика, когда ты не по чужому тексту или рецензии можешь прицениться к альбому, а буквально его прямо сейчас скачать через минуту после того, как его опубликовали?
Ты не можешь скачать весь контент, который выходит. Каждый день выходит, даже только в России, десятки, не знаю, десятки альбомов, каждый божий день. Нельзя все это послушать, это невозможно. И... для этого и нужен музыкальный журналист. Не вкусовщиной заниматься, а дать объективную оценку. Но объективность — это уже никому не интересно. Мы живем в эпоху лайков.
То есть музыкальные журналисты как бы нужны, но пользы от них не будет.
Нет, они нужны, они должны быть принципиальные, а не лайкомарионетками вот этими.
Ну, время на этом наше истекло. Я надеюсь, просто еще как-нибудь до нас Степан Казарьян дойдет, и мы конкретно про музыкальную журналистику во всех подробностях поговорим. С нами был промоутер, организатор московских музыкальных фестивалей, шоу-кейс фестиваля Moscow Music Week, фестиваля «Боль», Степан Казарьян. Еще раз говорю, приходите еще. Спасибо.
С удовольствием, а вы приходите на Moscow Music Week уже совсем скоро.